говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью, поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью, обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Женский клуб».
Павличенкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». В первую очередь хочу поздравить наших слушателей с Днем Великой Победы. И рассказать тем, кто слушает нас впервые, что вы слушаете цикл передач под названием «Женский клуб». Мы с вами говорим, спорим, обсуждаем темы, которые обычно не выносят за порог семьи. Что это за феномен православная семья? Какой ее уклад в сегодняшних, современных, вполне непростых условиях?
Уважаемые радиослушатели, приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gklub@mail.ru. Я повторю по буквам. gklyb@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также хочу напомнить нашим радиослушателям, что мы с вами сейчас в прямом эфире. Телефон прямого эфира 959-5939. Мы ждем ваших звонков с вопросами и комментариями.
На долю нашей Родины выпало немало испытаний, но самым страшным из них стала Великая Отечественная война. 9 мая – священная дата для каждого из нас. Наш народ свято чтит память о подвиге, равного которому нет в истории страны.
В памяти народа навсегда останутся самоотверженность и мужество тех, кто в годы Великой Отечественной войны выдержал все испытания и победил в самом жестоком сражении ушедшего столетия. Все мы в неоплатном долгу перед ветеранами войны. Наши ветераны заслуживают уважения и почета. Сегодняшний гость нашей программы – ветеран Великой Отечественной войны. Линчевский Юрий Сергеевич, автор книг о контрразведке и других книг о войне.
Здравствуйте, Юрий Сергеевич.
Здравствуйте.
Добрый день.
Знаете, действительно, великая радость для тех, кто дожил, и для их детей и внуков сегодня встречать этот праздник. Я видела, как плакали ветераны на параде Победы на Красной площади. Я видела, как они встречались и обнимались на различных мероприятиях, которые были приурочены к сегодняшнему дню. И видела слезы радости от того, что они увиделись. Увиделись со своими однополчанами, увиделись со своими знакомыми, друзьями, близкими. С теми, может быть, кого они не видели в течение всего этого года. Да, уникальная возможность увидеться 9 мая. И уникальная возможность сегодня для нас с вами и наших слушателей еще раз вспомнить о каких-то моментах войны, еще раз задуматься о том, что же такое война в нашей истории, и посмотреть на нее, может быть, другими глазами, глазами человека, которому персонально известно больше, чем тому, кто сегодня живет. Расскажите нам, пожалуйста, о том, как вы живете, о том, что сегодня есть в вашей жизни. Я знаю, что вы, как и, в принципе, многие ветераны, очень активны, очень занимаете активную жизненную позицию, много пишете, много ездите. Это очень важно.
Ну, во-первых, с каждым годом ветеранов все меньше и меньше остается, и поэтому великая радость ветеранам встретиться сегодня живыми. Очень многие вообще уже не могут и ходить. Ну и действительно это счастье, что, так сказать, дожить до такого времени, потому что трудно бы можно было себе представить, что, значит, 60... Сколько лет война уже у нас?
67.
67. Ну, трудно было себе представить, что еще после войны можно было столько прожить. Под, тем более, что были невзгоды, ранения. И война – это не прогулка, так сказать. И поэтому, значит, это сказывалось не сразу, через годы это сказывалось болезнями, так сказать, стрессами. И величайшее счастье, еще раз подчеркиваю, это дожить до сегодняшних дней. До сегодняшних дней и встречать День Победы живым, здоровым, здоровым. Это вообще еще больше счастья. Ну, значит, ветеранов все меньше и меньше становится, к сожалению. Значит, но они, значит, это наша же история. В истории у нас было все. В минувшей войне были и подвиги, случалось и предательство, но это наша история, ее надо знать. О нашей истории могут рассказывать ветераны, потому что они живые свидетели того тяжелого, страшного времени. На сегодняшний день происходят у нас попытки, очень активные попытки фальсификации нашей истории. А как этому противодействовать? Это сложно. Сложно по той причине, что, значит, если нашей мальчику было 20 лет назад 5 лет, то сейчас ему 27 лет, и он что может знать? Так не только ветераны, вообще взрослые люди, они не знают, что такое была война. А войны, как говорится, две стороны медали. Значит, был там и героизм, но были и предательства, было всякое. Значит, поэтому рассказать правдиво о войне могут только ветераны, которые, значит, пережили. Но ветераны не очень любят говорить о тех делах, тех это, боевых операциях. Большинство ветеранов не любят это рассказывать, но это надо. Это надо говорить нашей молодежи, потому что, дабы, значит, противодействовать фальсификации истории, то этому надо противодействовать, потому что дальше просто уже нельзя терпеть то, что происходит в мире. У нас, значит, издаются учебники, которые издает миллионер Сорос. И учебники, они издаются не только в России, они издаются по всей, значит, по всей СНГ. Ну, значит, очернить это очень просто. А потом попробуй отмазаться. Вот Украина, например, в учебниках, она в некоторых учебниках дает такой тезис, что история Украины – это 300-летняя борьба Украины с Россией. И вы знаете, находят аргументы, там же не глупые люди сидят. Значит, ну, Петр I Запорожскую сечь порушил, Екатерина ввела крепостное право, Менщиков закатал в землю большое количество детей и женщин, когда Мазепа предал Петра. То есть, значит, находят аргументы, и, значит, не на ровном месте это все придумывается. Этому надо как-то противостоять. А противостоять сложно, потому что, значит, ну, во-первых, есть оголтелая неправда, а еще страшнее полуправда. Так вот, надо доносить до нашего молодого поколения, до детей, начиная, можно сказать, с детского садика, что происходило на самом деле. И, значит, школа воспитывает ребенка кто? Школа, семья, но все-таки семья есть семья. И вот если, значит, рассказывать мальчику или девочке, там, внучику, или там, ну, конечно, теперь у ветеранов это уже внуки, даже правнуки, рассказывать, как было на самом деле, правду, то у него это в памяти останется. Потому что то, что было в детские годы, оно осталось на всю жизнь. Например, нам в школе приводили такую доктрину. Ну, это в первых классах, но запомнилось мне, что когда начнется война, то, значит, рабочие повернутся таки против своих угнетателей. Здорово повернули немцы. А ведь в немецкой армии очень было много коммунистов. Много. И очень неплохо воевали они против нас. Так что вот эта доктрина оказалась, значит, ложной. Но почему я о ней сейчас вспоминаю? Потому что это было, значит, 60 или сколько-то лет назад. Вот то, что мне тогда сказали, я по сей день помню. Вот это, значит, тезис, что, значит, рабочие не повернут свои штыки против угнетателей. То есть то, что... Когда ребенку скажут, он это запомнит и будет знать, и будет ориентироваться.
Знаете, действительно так. Я сейчас вспоминаю, у меня была жива бабушка, Царство Небесное, которая жила в Москве в те моменты, когда, собственно, немец был под Москвой. И она нам очень так подробно рассказывала всегда, как она девочка, как их там ночью они строили, а эти фугасы с крыш снимали, как им рукавицы выдавали, как она тыловик, она труженик тыла. И как она 9-летняя, там 11-летняя во время войны трудилась на заводе, как там они... И вот это она нам все рассказывала. И вы знаете, вот... Прошло очень много лет, ну сколько там, ну 30 уже, да. И каждый раз, когда я вспоминаю о войне, ну как какие-то у меня мысли появляются, я вспоминаю, когда мы вот малыши забирались к ней на колени, там мой брат, там наши какие родственники, вот все дети говорили: баба Валя, ну расскажи нам о войне всю правду. И вот она сядет, и мы могли часами слушать. Нам казалось, мы знали эти рассказы наизусть, но мы могли все равно часами слушать. Нам казалось, что вот только вот это вот правда и есть. Вот она рассказывает не что-то где-то, да, в книжке написано, хотя тогда было много книг о Великой Отечественной войне и фильмов, в общем-то, тоже. А вот именно пережитое такое вот, как она рассказывала, как они там ночью лазили, фугасы эти снимали, как она боялась, как вот говорили, что немцы придут там в Москву и, в общем-то, и разбрасывали листовки над Москвой. И, конечно, сейчас прошло 67 лет, да, и мы живем в таком мире, который вообще, мне кажется, вот сегодня спроси любого человека на улице: ты веришь в то, что война может быть, да, здесь? Все скажут: да нет, какая война, сейчас уже не стреляют, сейчас есть там ядерная кнопка, или сейчас ведутся по-другому совсем войны. И, правда, нет, сотрудники правоохранительных органов разных, спецслужб говорят: Юль, да война и так идет. Просто вы это не видите, люди, там, да, мирное население. Но действительно, сегодня подумать о войне тяжело. Не хочется об этом думать. И, может быть, этим обусловлено тем, что о ветеранах стараются вспоминать тоже, как можно реже. К 9 мая, к каким-то памятным датам. Да? А может быть, просто потому, что это связано с тем, что не хотят вспоминать о такой трагедии. Как вы думаете?
Значит, у нашего государства всегда была масса всяких проблем. Есть проблемы глобальные, есть мелкие, но все равно их надо решать. И на фоне в этом множестве этих всевозможных проблем жизни нашей сегодняшней, значит, ну не доходят просто... повседневно до каждого ветерана. Просто не доходят руки у тех, кто за это должны были бы отвечать. А уж 9-е, это святой день, уж 9-е, это никак нельзя обойти. Поэтому 9-го ветеранов, так сказать, тем более их остается все меньше и меньше, их, так сказать, чествуют, их, так сказать, впереди всех пропускают, все 9-го. А остальные дни просто до них не доходят руки. Ну, потом ветераны тоже разные бывают. Значит, в основном, конечно, ветераны, значит, они, каждый ветеран заслуживает того, чтобы к нему, значит, относились с теплотой и чтобы ему помогали. Иногда, правда, используют это внуки, правнуки, так сказать, за спиной ветерана стараются, образно говоря, урвать хоть что-нибудь для себя. Потому что сейчас у нас меркантилизм, он в высшей степени становится, значит. Вот деньги. Раньше об этом, когда мы учились в школе, в детский сад ходили, мы о деньгах не думали. Сейчас только деньги. Во главе угла деньги. Поэтому, значит, наше поколение новое, которое, значит, ему было 5 лет в 91-м году, сейчас ему 27 лет, то о чем он думает? Он думает, его мало волнует история. А надо, чтобы его волновала история. И это надо как противодействовать фальсификации, потому что она идет галтела, идет целенаправленно, подкрепляется большими материальными и моральными возможностями. Поэтому надо, значит, ветераны, что могут сделать ветераны на сегодня? Они могут многое. Вот внучки, правнучки может рассказать, как было на самом деле. А надо ветеранам идти в школы, Там школьники любят слушать ветеранов. И стараться ветерану говорить о том, где он родился, крестился, тоже надо. Но главное использовать какой-то тезис, взять какую-то страницу, эпизод истории и объяснить, как на самом деле. Потому что сейчас это настолько изворачивается, что, значит, черное становится белым, а белое черным. Ну, значит, я уже говорил, что полуправда страшнее вранья, потому что она, ну, воспринимается все-таки. Когда оголтелое вранье, то оно не совсем воспринимается. Хотя, значит, немцы, у них пропаганда была очень сильно поставлена. Ну, у нас тоже не хуже было.
У нас тоже, я думаю, не хуже
было. Не хуже. Ну, кстати, они у нас воровали, что могли, так у нас они украли марш, все выше.
И выше.
Они любили марши.
Это был мой любимый марш так, в детстве.
Это марш всех любимый. Вот немцы его для себя приспособили, значит. То есть, в общем, они использовали, значит, какие-то завоевания наши, так сказать, и себя использовали. Так вот, значит, надо, значит, всячески развенчивать тех, кто пытается фальсифицировать историю. А фальсификация, она бывает, я говорю, и в лоб. Ведь вот Геббельс, он оставил большое наследие, которое используется американцами, и не только американцами. Значит, у него масса было всяких тезисов. Например, чем чудовищнее пропаганда, тем она больше воздействует. Но если 100 раз назвать человека свиньей, то на 101 он захрюкает. Масса положений Геббельса, значит, который вообще был, так сказать, не дурак, значит, доктор Геббельс, значит, используется американцами. И, в общем, эти положения, значит, они надо нам их тоже в свое время по-своему использовать, для того, чтобы развенчивать тех, кто нам, так сказать, пытается фальсифицировать нашу историю. А примеры фальсификации истории, ну, что приводить? Я могу приводить их более чем достаточно, но стоит ли? Стоит. Нужно знать о том, как с этим бороться. Значит, бороться как? Значит, надо разъяснять и говорить правду детям, юношам, в школе и дома в том числе. И использовать тоже приемы. Значит, есть положения в пропаганде определенные.
Юрий Сергеевич, так вот вы знаете, вот я сижу вас слушаю и думаю, вот почему вас, да, ветерана войны, человека, который награжден более чем 20 государственными наградами. Почему вас это волнует? А министра Фурсенко не волнует. Почему вы до сих пор считаете, что вы ответственны за страну, за детей, за молодежь? А кто-то, ну не будем там тыкать пальцами, да, считает, что и так нормально. Почему? Понимаете, вот что, вот я все время возвращаюсь назад и думаю, вот сегодня я когда смотрела на ветеранов, мы ехали с детьми, я мужу говорю, знаешь, посмотри, какие они молодцы, посмотри, какие они настоящие. В нас сегодня, в взрослых людях, так много вранья. Да, мы можем лживо улыбаться, мы можем лживо жать руки, мы можем там что угодно делать, при этом совсем о другом думать. Наши дети еще хлеще, они умеют еще больше, они умеют там говорить тебе «да» и делать «нет». Но вот вы настоящие. И я говорю, слушай, говорю, как же вот они такие молодцы, вот, да, как же они так сохранились, какие они вот активные. На что он говорит, Юль, так воспитание-то какое? Вы знаете, я потом долго очень размышляла об этом. И думаю, да действительно, на вашу долю выпало самое сложное время 20-го столетия. Самое тяжелое. Но вы при этом самые настоящие и самые активные.
Так все дело в воспитании. Вот я несколько лет назад, я бываю везде, в Молдавии тем более, бываю там на месте боев, где был бой. И вот я пришел в школу, где проходил бой, там 100 метров от этого школы. и там дети собрали детей разных классов. И дети начали задавать мне вопросы. И вопросы в основном это были два вопроса. Первый вопрос был такой: а что это вы на войну пошли?
Да, без денег.
А я добровольно пошел. И второй: как вас отпустили родители? Это было вопросов несколько, но я суммировал вот эти два вопроса. Мне это, кстати, надоело, я им коротко сказал. Мозги у нас были другие, воспитаны были по-другому мы. Вот в чем дело, кстати. От воспитания зависит. Это детский сад, школа и дальше. Вуз уже там другие, так сказать, срабатывают обстоятельства. Вот детский сад, школа, с малых лет надо прививать любовь к родине, рассказывать как правду, как на самом деле было. Значит, потому что у нас, уже я говорил о том, что, значит, возвращается наша история и очень активно возвращается. Значит,
я хотела напомнить о том, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 959-5939. Мы ждем ваши звонки с поздравлениями, может быть, с какими-то вопросами или комментариями.
Вот, а я хочу немножко защитить наших детей.
А что их защищать? Мы на них и не нападаем, мы их любим.
Мы сегодня были на празднике с детьми, но дети у меня еще маленькие, историю в школе не изучают. Мы сегодня читали стихи о войне в парке для ветеранов, мы пели песни о войне. Вот, и мне очень понравилось, как дети маленькие, 6-7 лет, относились к ветеранам. Подарили, кто устраивал концерт, подарили детям воздушные шары. Мой ребенок развернулся и сказал: это для ветеранов. Пошел и воздушный шар подарил ветерану. Ей дали конфету. Вы представляете, она вместе со своими подружками взяли свои конфеты. Они не стали есть, хотя им хотелось есть. Уже было холодно, сегодня с утра дождь шел. Они отнесли свои конфеты ветеранам. Да? Мне кажется, такие вот моменты все-таки воспитания и для маленьких детей дорогого стоят.
Я с тобой, конечно, согласна. И надо сказать, что очень важно то, что вот, да, очень мне вот, например, жаль, что ветераны одевают форму и награды только вот 9 мая, да, потому что действительно, вот мы сегодня проехали в метро, Москва, центр оцеплен, мы сегодня проехали в метро, и так было приятно видеть, вот именно детям видеть, понимаете, и они мне задают вопросы, они мне там тоже говорят: мам, там, а вот этот вот ветеран, вот посмотри, у него там вот награда, это вот за что, да, и, конечно же, очень сложно так, такими простыми ответами дать за что, но общий ответ, вот он защищал родину, и он сделал так, чтобы мы могли с вами жить, и, собственно, да, такие понятные ребенку ответы, я считаю, что, конечно же, нужно. И тут я с вами соглашусь, Юрий Сергеевич, знаете в чем? Что каждый дедушка и бабушка, да, обязательно должен в своей семье проводить вот такую вот работу, я бы даже сказала. Это правильно? Работа. Надо правду рассказывать о том, кто были там фашисты, почему воевали, как пошли. Пусть даже такими простыми ответами вот на такие вопросы. Почему пошел ты на фронт? Да? Почему? Как тебе родители? Вот, ну, пусть, может быть, им именно ответ вот на такой вопрос. Они сейчас мыслят, конечно, по-другому. Они сейчас чувствуют даже по-другому. К сожалению, им все, когда вот такая массированная атака с телевизора, с радио, с интернета, игр, с улиц, так вот все-все-все, им создается поле выжженное. Там не остается места мыслям. Да? То есть у них супергерои. Эти покемоны, там, не знаю, что там еще, бэтмены, да, то есть нет места человеческому подвигу, да, вот понимаете тут о чем. И, конечно, с одной стороны, мы противостоять вот этой всей индустрии, коммерческой индустрии, вот этих супергероев, наверное, не знаю, наверное, не можем. Ну как, можно изолировать ребенка, можно ему не показывать эти мультики, не покупать эти игрушки, там, да, вот этих супергероев, но ну, он придет к соседу, он пойдет в детский сад, он пойдет в школу, ему расскажут, покажут. То есть, да, тут другой вопрос. Мне кажется, очень важно у него воспитать этого ребенка своего таким образом, чтобы у него был стержень и была готовность в случае необходимости пойти на войну.
Юль, ну вот в наше время и во все советское время все мы росли на фильмах про войну. Да.
Да.
Сейчас они есть, но все-таки в большинстве случаев родители показывают именно про тех супергероев, а не про войну.
Подождите, я вот видела недавно и хочу как раз вашего, ну, как бы мнения, Юрий Сергеевич, да, спросить про вот именно кинематограф и литература. Сегодняшний кинематограф, очень важно, Света, да, не тот кинематограф, на котором росли мы, послевоенный, а сегодняшний кинематограф. Снимаются же фильмы о Великой Отечественной войне. Был снят, не знаю, плохой, хороший, но фильм, который сегодня, вот как раз в это же время, наверное, он должен сейчас идти в эфире, «Туман 2» и «Туман». Я просто увидела рекламу, думаю, что это вот за фильм, интересно. О том, как современные молодые ребята попали во время боев в Великую Отечественную войну. Ну, как-то там они перенеслись. Да? Снят был фильм, который повторяет вот этот вот сюжет неоднократно. Да? Сейчас много фильмов о войне, современных. Но плюс это или минус? Может быть, здесь тоже идет фальсификация какой истории или как-то утрируется подвиг, а может наоборот, это хорошо, что сегодняшние герои, я имею в виду кинематографические герои, да, готовы сниматься и показывать. Юрий Сергеевич, какое ваше мнение?
Во-первых, тут я одно замечание хочу сделать. Кто-то сказал, что ребенок до 5 лет воспитывается, а после 5 перевоспитывается. Это, наверное, так и есть. И поэтому очень важно, какой он будет читать букварь и какой фильм будет смотреть. Значит, у нас, к сожалению, фильмы, значит, поскольку все поставлено большинство в нашей жизни на коммерческую основу, то фильмы показывают... Вот прекрасный фильм был «Стреляющие горы». Я об этом фильме, значит, и выступал в печати. Это очень хороший фильм. И я сказал этим создателям фильма, говорю, все-таки крови у вас там много. Мне ответили просто, Юрий Сергеевич, а без крови фильм бы не пошел на экраны.
Конечно.
Так, к сожалению, это хороший фильм. Это фильм, значит, о том, как пограничники боролись с боевиками. Кстати, меня всегда возмущает слово «боевики». Какие боевики? Бандиты. Боевики. Ну, да. Джахеды. Бандиты. Значит, но есть фильмы гнусные. Значит, вот я пару фильмов назову. Значит, это фильм, например, «Штрафбат». Значит, ну как можно писать писатель-сценарист Володарский о штрафбате, если он родился в мае 1941 года? Что он может знать, что он мог, то кто-то что-то сказал. Значит, так, дальше, значит, фильм, значит, «Сволочи». Там все перевернулось с ног на голову, с головы на ноги. Значит, в этом фильме показана школа немецкая, немцы готовят. Наша школа, наши готовят, значит, этих самых, в фильме «Сволочи», там, значит, готовят наши, значит, этих ребят, которых посылают.
Ну, да, не разведчика.
Все совершенно было наоборот. Была такая школа в Гемфурте, значит, в Германии, большая школа, значит, где готовили, значит, наших, брали детдомовцев. Ну, это у меня в моих книгах, это подробно описано об этом, значит, как это делалось. Готовили, немцы готовили, посылали, как их совершать диверсии на нашей стороне. Ну, в основном, там была какая задумка, в основном подкладывали закамуфлированную под каменный уголь взрывчатку в топки паровозов в угольные склады. Вот. Ну и там ребята были от 12 до 17 лет, которых собирали, специально немцы собирали, значит. И потом это, значит, очень хитрый ход был со стороны немцев, потому что ребенок, мальчишка ходит по тылу, по передовой, а какие у него документы? Какой документы? Я еще родитель, у меня еще нет. Так вот это наоборот. Не наша ж...
В фильме показано, что это наша
была. Это перевернули обратно. Ну, теперь, значит, фильм «Штрафбат». Значит, это там, понимаете, когда, значит, талантливо сделан фильм, то он или книга, она обладает большей силой эмоционального воздействия. Поэтому, например, такой фильм Вайды, это талантливый режиссер, как Котынь, конечно, он обладает эмоциональным воздействием. А на самом деле, как было, там же тоже они, так сказать, со своей колокольни показывают события. Так вот, возьмем фильм «Штрафбат». в этом фильме есть сцена, когда герой фильма попадает в плен. Немцы его расстреливают, и потом он из могилы он выбирается и попадает в наш фильтрационный лагерь. Кому там он попадает, тогда, значит, еще смерть контрразведки не было, но НКВД, неважно, попадает он в фильтрационный лагерь, где, значит, его допрашивает этот самый капитан и бьет его заодно, там мордует. И показано, значит, что герой, на самом деле, герой, вот он попадает, а вот такой человек, значит, так сказать, такое чудовище издевается над ним. И зрители это видят, но они не знают одной вещи, что этот капитан, он был бы последним лопухом и некомпетентным человеком, если бы он ему поверил. Он же, как ему сказал, меня немцы расстреливали, вот я из могилы вылез, а он говорит, брось сказки рассказывать, и бьет его. В чем дело? Дело в том, значит, что зритель этого не видит и не понимает. Его зритель не знает одной вещи, что немцы расстреливают группу, 10 человек расстреливают из автомата, а в агента стреляет снайпер. Потом его, значит, закапывают, и когда он оттуда из могилы выбирается, то ему доверено 120%. Как же не немцы же его расстреляли? Но немцы увлекались массовостью и шаблоном. Когда они это сделали раз, два, три, пять, 10 раз, то потом наши контрразведчики сообразили, что подожди, это же тут штамп своего рода. Значит, расстреливали. Значит, если расстреливаем, надо с ним работать. Конечно, недоверие человека оскорбляет. И говорит сразу, что ты там сказки рассказываешь. Надо выяснять это, надо работать, значит, с человеком и выяснить, что расстреливали. Но это уже зритель не знает от этих методах, которые пользуются немцы.
Да.
И он смотрит фильм и возмущается, что как вот этот такой сукин сын и над героем измывается. Так он не мог по-другому себя вести. Если бы он по-другому себя вел, он был бы тогда некомпетентным человеком. Вот я просто привел
пример такой,
из,
да.
так сказать, тайной, но не тайной войны, значит, противодействия немецким спецслужбам. Это у них было, им они пользовались разными приемами, так сказать, не безуспешно, но все-таки мы их все равно, в конце концов, переиграли войну.
Юрий Сергеевич, я хочу задать вам личный вопрос.
Да.
А нам-то расскажите вы, как вы все-таки добровольцем, без согласия родителей или согласия ушли? Расскажите нам, пожалуйста, свою историю, потому что мы говорим о разных историях, разных
так нет,
людей.
Ну, значит, я, значит, ушел добровольно, и я начал от Белгорода. И потом дальше было, значит, у меня, значит, взятие Белгорода. Я, кстати, с губернатором Савченко хорошо знаком. Он там 18 лет губернатор.
Да. Замечательный человек.
Замечательный. Он построил все это. Таких губернаторов бы побольше.
Да, значит, это точно.
Я лично с ним знаком. Так вот, значит, Белгород, Харьков, Днепр. В Днепре я чуть не утонул, значит, дальше было Корсунь-Шевченковское окружение, значит, там тоже, значит, ну, в общем, дальше были у меня там Румыния, Венгрия, Австрия, в общем, боевой путь большой был у меня, в Австрии я был ранен, контужен, значит, в Австрии, значит, вот, после войны я в Австрии еще служил какое-то время, значит, ну, а потом, значит, я, когда уже, значит, война кончилась, то я пошел, значит, в школу.
Только?
В 9 класс.
После войны?
После войны. В 9 класс пошел. Значит, в 8 я... Ну, в 9 класс я пошел после войны. Представляете, с таким жизненным опытом.
Ну, я думаю, вы были не одиноки, с одной стороны, да? То есть это, наверное, было распространено. Не сильно, но распространенная история.
Ну, было. Многие не хотели.
Да.
Как это я пойду, там, за парту
буду,
сяду?
Да,
я пошел в обычную за парту. Как это я сяду, значит? Ну, я это пошел, и да, я очень доволен, что я пошел, потому что, значит... Ну, как иначе вообще, значит... Одно из моих высших образований – литературный институт имени Горького, семинария Розова. Я Розова хорошо знал, значит. И вот Богдан Ступка играл в моей пьесе в начале 80-х Дзержинского на Украине. Перевели ее, назвали «Меч и пламя», «Меч и полумя» назвали, и он играл там Дзержинского. Тогда он был еще малоизвестный, Богдан Ступка. То есть, значит, в этом плане у меня тоже определенные, как говорится, успехи и неуспехи были, но удовлетворение было, потому что все-таки это, значит, ну, занятие творчеством, это полезно и интересно.
Где вы нашли свою боевую подругу?
Ну, воевую подругу я на общественной работе. Занимался общественной работой, и она тоже занималась. Она была председатель участковой избирательной комиссии, я был председатель участковой избирательной комиссии. И вот так мы познакомились, и вот так
два
с тех пор сошлись. Два председателя. Это было, значит, 50 лет назад, больше.
Оказывается, да, оказывается.
Да. Так что в этом плане, значит... Ну, я вообще человек коммуникабельный, поэтому я схожусь с людьми быстро, как правило, значит.
Похвастайтесь нам, внуки, дети, внуки, правнуки.
Нет, внуков нет у меня, сын есть, а внуков вот нет. Ну, вот как получается, не всегда получается так, как хотелось бы. У меня, к сожалению, у многих есть и правнуки, а у меня вот нету внуков. Чего нет, то нет. Жалко очень, сожалею, не то слово.
Ну, я думаю, что не самое это страшное. Это очень важно, что вы готовы вот так вот, да, помогать,
ну,
и рассказывать.
На сегодняшний день я выступаю с докладами и устно, и печатно. И, значит, я стараюсь бороться с фальсификацией нашей истории, потому что фальсификация истории – это не безобидное дело. Это очень не безобидное дело. Это попытка показать, что мы, значит, дебилы, что мы, значит, люди второго сорта, и нечего с нами считаться.
Ну,
с нами,
да.
С нашей страной, с нашим народом.
То, что не смогли сделать во время Великой Отечественной войны...
То, что не смог сделать Гитлер,
да. Сейчас
то
очень
потом
так...
сделали. Потому что у Гитлера была такая, значит, служба, цепелин. Они занимались и тем, что специально как бы поссорить народы, так простым языком говоря. У него не получилось, у Гитлера. Хотя у него были легионы. И грузинский легион был, и армянский, были легионы. Он специально из пленных. Или пленных было 3,5 миллиона, там было откуда взять. Вот. То, что у Гитлера не получилось, получилось, к сожалению, в наши, ну, в наши дни. Вот сейчас мы живем по отдельным квартирам. Хотя могли жить в одной. Ну, что получилось? Думали, что лучше, а оказывается, нет. Считалось, что, значит, все себя могут прокормить, не тут-то было. Оказывается, Россия только может прокормить всех.
Всех,
и
да.
Себя, и всех. Это уже жизнь показала, это уже настолько наглядно, что никуда не денешься от этого. Но это, значит, эта наглядность для людей не сразу доходит.
Юрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, да. Вот вы автор книги «Они из СМЕРШа». Почему вдруг такая непростая тема? К СМЕРШу разные отношения, да, есть какое-то, ну, как бы люди, которые относятся положительно, есть те, кто ничего не знает вообще об этом, есть кто говорят, что нет, мы принципиально вот сугубо отрицательно, и из-за отсутствия вообще, наверное, мне кажется, информации правдивой, люди делают какие-то свои неправильные выводы. Как получилось, что вы написали эту книгу, и на каких материалах, и вот расскажите нам, пожалуйста.
Ну, во-первых, значит, это, я уже говорил, что, значит, военная контрразведка была выведена из-под юрисдикции наркома внутренних дел Берия и наркома госбезопасности Меркулова. И она была подчинена, значит, начальнику военной контрразведки, который замыкался. Одно время он был заместителем Сталина, но недолго. Но до конца войны СМЕРШ просуществовал с 19 апреля 43 года по май 46. Значит, он замыкался на Сталина. То есть, значит, у него были руки развязаны, он мог делать то, что считал нужным, и над ним не давлели наркомы различные. Так, кстати, Меркулов и Берия, не будем оценивать и того, и другого, хотя оба расстреляны. Вот. Так вот, значит, это была, значит, удача у нас. У немцев были очень сильные спецслужбы, их было очень много. И противодействовать им можно было только лишь, вот, понимаете, значит, ну как вам рассказать об этой контрразведке, не входит в мою задачу, но могу, значит, дело в том, значит, что был такой термин. Не термин, а ну, тезис. Расстреливайте шпионов и диверсантов в начале войны. Их и расстреливали, пока не поумнели. Шпиона, диверсанта расстреливать не надо, с ним надо работать. Что сделал Абакумов, начальник главного управления СМЕРШ? Значит, в 1960 году президиум Верховного Совета СССР постановил лиц, сотрудничающихся со спецслужбами противника, не привлекать, если на них нет крови. Абакумов с 4 классами образования, это был самородок, он, значит, придумал это в 43-м году, он их не расстреливал. он их перевербовал, но не все соглашались, и посылал к немцам. И у немцев было порядка 100 школ для подготовки шпионов, диверсантов. И в эти школы, значит, внедрялись вот наши эти самые...
Перевербованные.
Перевербованные. Да. То есть вот предвосхитил свое время. Теперь насчет, значит, ну, самородки, они всегда, так сказать, у них получается удачно. Потому что если мы смотрим фильм «17 весны», то там, значит, Кальтенбруннер, доктор права. А Шелленберг с блестящим университетским образованием. Он наш Абакумов аж 4 классами церковно-приходской школы. И мы их все равно переиграли. Зависит все-таки от личности. И вот благодаря тому, что возглавлял контрразведку военную этот человек, значит, ну мы вот достигли, там, я не привожу цифры, я не люблю приводить цифры. Значит, потому что цифры – это вещь условная, и она для воспитательного значения всегда имела. И мы эту немецкую армию 3 уничтожили на бумаге.
Да, это вот. Точно.
Поэтому, значит, я цифры не провожу, но то, что, значит, военная контрразведка достигла больших успехов, ну, мы их переиграли в этой войне. А спецслужб у них было очень много. Значит, у них было... Настолько у них были и мощные спецслужбы, и подготовленные, что они к концу 41-го года, может, кое-где к началу 42-го, полностью почистили наши подполья. И пришлось потом посылать отряды. Ну, мы знаем отряд, значит, Медведева, поскольку книга там,
да, Кузнецова.
Да. А таких отрядов было много. Мирковского, Азмителя, Прудникова, Волпшасова, значит... Их было много. Мы знаем этот отряд, потому что книги были об этом. А Кузнецове, это было подробно, так сказать, сильный духом, фильмы, книги, поэтому мы знаем. Но таких отрядов было много. Специально такие отряды посылали, потому что надо было что-то, значит, это самое делать, значит, противодействовать.
Юрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, вот есть множество людей, имена, которые нам до сих пор неизвестны.
Сейчас, да, я еще в эфире, я нет?
Да, конечно. Есть множество людей, которые, имена которых нам неизвестны. Мы до сих пор, есть же, да, поговорка, что война не закончена, пока не похоронен последний солдат. Но что касается контрразведки, что касается различных героев, которые вот как бы участвовали в войне, такими вот образами, как вы рассказываете. Получается, что мы этих людей не знаем и, может быть, никогда и не узнаем. Да? То есть мы не можем рассказать в полной мере о них, потому что они выполняли определенные
вот,
задачи.
Значит, такая специфика есть, к сожалению. Она, значит, бытует. Она не бытует, а просто она есть. Значит, получается, что, значит, люди узнают о ком? О провалившихся?
Да.
Абель. Конан молодый, а провалившихся, а которые не провалившиеся, о них и по сей день еще не говорят. Это специфика такая, значит, этой тайной нашей войны, так по-русски скажем.
Это очень важно. И вот важно, мне кажется, еще знаете, что вы в своих книгах поднимаете эти вопросы.
Я хотел показать вам Брайко. Брайко, Петр Брайко, это герой Советского Союза, партизан Колпака. Где-то мы тут с ним. Ну ладно.
Мы скажем для наших радиослушателей, что Юрий Сергеевич показывает нам очень интересные фотографии.
Да, это очень важно, что я думаю, что те фотографии, которые отражают суть и рассказывают об очень интересной вашей жизни и активности. Вообще надо сказать, что обязательно упомянуть, что есть такая организация, как городская общественная организация пенсионеров, ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. И вот они, Свет, представляешь, насчитывают и объединяют порядка 2 миллиона
более
ветеранов.
Даже,
да,
более
2 миллиона ветеранов. Ты представляешь, это какая армия? 2 миллиона. И это только в Москве, правильно я понимаю?
Это московская.
Так а сколько таких людей вот по России? Это очень важно. Я думаю, что сегодняшнему правительству, вновь избранному, вот, ну, как бы, да, имеет смысл не просто относиться к ветеранам как к людям, которые требуют социальных льгот, или как люди, которых надо защищать, а может быть повнимательнее присмотреться. Наверняка среди этих миллионов есть люди, которые сами до сих пор готовы учить. Как защищать и кого защищать. И еще очень многим моментам научить. Тут очень важно.
председатель этой организации, дважды Геройство труда, секретарь ЦК, он, кстати, избран в Думу в этом году.
Долгих, да, избран?
Долгих, да.
Это замечательно, это очень важно, да. Потому что там он сможет отстаивать
интересы. Ну, конечно, он, значит, это, да, Долгих, Владимир Иванович Долгих, это личность.
Также хочется упомянуть...
Он участник войны, он участник, кстати, этих самых боев за Москву.
Да, замечательно.
Также хочется упомянуть, что Юрий Сергеевич член редколлегии газеты «Московский ветеран».
Ну, да, это... Я думаю, что Юрий Сергеевич огромное количество общественных организаций входит, коллегии, редколлегии, инициирует конкурсы в Совете Федерации Государственной Думы по фальсификации истории. Я думаю, что вот таких людей, как Юрий Сергеевич, еще нужно поискать, потому что такая активность, такая вот способность вообще к инициативе, да, к объединению людей, это замечательно. Надо сказать, что День Победы навсегда останется символом несгибаемого мужества и героизма наших народов, спасших страну и мир от нацизма. Мы помним, какой дорогой ценой была завоевана победа, и сохраним в сердцах память о тех, кто отдал жизнь за родную землю.
Этот великий праздник дорог всем людям нашей страны, но радость от героических свершений идет бок о бок с горечью невосполнимых потерь. Мы не должны забывать, какой ценой был сохранен мир. Священный долг живущих на земле – помнить и чтить подвиги солдат Великой Отечественной войны, отстоявших свободу, независимость, отчизны.
Наш долг – свято хранить память о подвиге защитников, окружать теплом и вниманием участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, тех людей, которые с каждым годом становятся все меньше и меньше. Сегодняшний гость нашей студии – ветеран Великой Отечественной войны, автор книг о контрразведке, других книг о войне, герой, человек, который награжден более чем 20 наградами государственными, Лемчевский Юрий Сергеевич. Спасибо вам большое, Юрий Сергеевич, за то, что вы нашли сегодня, в этот день, памятный и важный день для нас всех, найти время и прийти к нам в студию.
Низкий поклон вам за ваш подвиг.
Успехов
за тот подвиг, что вы
желаю.
Сейчас совершаете. Да.
Мирного неба над головой, долгих лет жизни. Я вообще считаю, что вот вы молодцы. Вот пока вы активничаете, вы двигаетесь. Комфорта, душевного комфорта, тепла и поддержки близких.
До свидания.
Спасибо и до свидания.
войну, разлучница.
Милый мой хороший, проводи дорожку. Милый мой хороший, проводи, милый.